В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Всем, это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И сегодня мы пригласили к нам в гости начальника управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. У нас сегодня Сергей Макаренюк. Приветствую вас, Сергей.
Добрый ранок.
Итак, традиционно в этот день недели мы подводим итоги Крымской недели и рассказываем все, чем отметился Крым за прошедшие 7 дней. Коллеги и дорогие наши радиослушатели и телезрители, новость номер один. Я скажу, вот держитесь крепче вообще, пристегните свои ремни, потому что через 5 минут будем взлетать. Оказывается, в Крыму будут готовить космонавтов для высадки на Луну.
Это вы сейчас шутите?
Это серьезно, но шучу не я, наверное. Я говорю серьезно.
Подождите, в Крыму будут готовить космонавтов для высадки на Луну?
На Луну, да. В дневное время я подозреваю, конечно же, потому что в ночное ее хорошо видно. Это не моя новость. Об этом рассказал господин Аксенов. Но не тот Аксенов, да, вот который поставлен руководить Крымом. Другой Аксенов, но глава комитета так называемого Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов это рассказал.
Это не отец ли того самого Сергея Аксенова?
Это чистое совпадение. Чистое совпадение, что они оказались в одном парламенте. Так вот, на территории оккупированного Крыма создадут центр дальней космической связи и региональный центр дистанционного зондирования Земли. По словам господина Аксенова, проекты будут реализованы на территории поселка Школьно. Ну, наверняка помните, да, этот поселок, где ранее располагался космический городок.
Простите меня, а это же как раз-таки там, в Советском Союзе, были испытания лунохода, насколько я помню, да?
Ты знаешь, я, конечно, жил в Советском Союзе, но, честно говоря, я не помню. Но некоторых лунатиков я все-таки видел. Теперь смотри, прямая цитата господина Аксенова. Сейчас ведутся работы в Москве по передаче военным и Роскосмосу 63 гектаров земли для того, чтобы в дальнейшем организовать эти центры. Там будет гражданская организация, которая займется их обслуживанием. Вся программа рассчитана на два периода. До 2025 года и до 2035 года. И до 2025 года будет реализована лунная программа, а именно подготовка космонавтов к высадке на Луну.
Недостаточно. Смотрите, почему эти 63 гектара земли выделяются не на ЮБК у моря? Почему в каком-то школьном Логично. Симферопольского района? Это же аж за аэропортом симферопольским, а это же не самое хорошее место.
Давай спросим нашего земляка и коллегу.
Вашего земляка, не моего, я кирчанин, вот не нужно тут.
Почему выделяют там землю? И действительно ли будут готовить космонавтов на Луну?
По-перше, я теж кирчанин, в певному сенсі. Я на 5-му кварталі жив, тому не треба оце розказувати. А по-друге, ну слухайте, там космонавтів достатньо вже і зараз, але їх треба куди-то дівати. І забагато приїжджають, тому вони, напевно, вирішили, що а що, якщо їх всіх відправити на Луну?
Це ж їх кормити треба, а от якщо на Луну відправити, то там їх кормити не треба.
А там на що?
І там кислород.
Там нехай самі їдять.
А був вопрос у Стаса, у Станіслава нашого Юрченка, а чому виділили ці 63 гектари землі в степі? А не на южном берегу Крыма. Это непорядок. Но ведь Луна, она же больше похожа вот на южный берег Крыма. Там кипарисы, море, отдыхающие.
Ну, я хочу сказать, что там часто бывают такие прорахунки. Можливо, это один из них.
Угу. А ты как думаешь, Стас?
Я вот не знаю, если честно. Мне кажется, что если уж им нужно что-то более похожее на лунный пейзаж, то должна быть или же Керчь, вот степи, или Армянск, где не самый лучший климат и не лучшая экология. То есть в кислонакопителе вот, должна быть такая же недружелюбная атмосфера.
Все абсолютно не так. По-перше, коли виділені гроші, буде відповідний проєкт. Вони ці гроші, відповідно до цього, зроблять проєкт, потратять гроші, потім зрозуміють, що була помилка, і почнуть робити проєкт наново, але треба буде ще грошей.
А деньги вже потрачені, да, нужно ще денег.
Правильно.
Как бы.
А на той час вже вони зрозуміють, що помилка настільки, що треба дійсно хвостосховище Ніжньочурбашське опрацьовувати. І тоді будуть проекти, тоді виділять гроші і виділять землі, тоді вона на вже буде більш
Крима,
така
да?
схожа. Ну, на Южному не сразу. Спочатку все ж таки в Керчі, в Чурбаші, а після того, коли третій раз зрозуміють, що знову помилка, тоді в Ялті.
У мене, кстати, є предположення, як от коли приїде перевірка туди, допустимо, з Москви, скажуть, покажіть, як ви відправляєте космонавтів, ну, як ви їх підготовили. І тут, значить, під'їжджає маршрутка, такі, запихують туди космонавтів, в цю маршрутку, і їх оттуда увозять, говорять, і все, їх ніхто більше не видить, в принципі.
На самом деле, чтобы отправлять людей на Луну, нужно было все это делать где-то под Джанкоем. Там есть прекрасные поля, там есть прекрасные травы, и вот они приходят...
Вы травы имеете в виду...
Прекраснейшие,
да.
Да-да-да. Их всех обкуривают, и они все улетают на Луну, не на Луну, там уже пусть разберутся.
Ну, хорошо. Давайте, пока готовят, пока в Крыму собираются готовить космонавтов на Луну. Кстати, есть прекрасная еще идея для распила российского бюджета. Я надеюсь, если нас сейчас услышат российские чиновники, они обязательно ею воспользуются для того, чтобы, ну, как можно быстрее приблизить момент экономического краха России. Так вот, уже подсчитали, что если ехать на автомобиле с Земли до Луны, то можно добраться за 4 месяца и 3 недели. И там сколько-то какое-то количество дней, если двигаться со скоростью 110 км в час. Я думаю, что россиянам не надо останавливаться на строительстве трассы Таврида. Надо вот прямо из поселка Школьного мост строить до Луны. И, в принципе, тогда можно будет не только... Не надо будет космонавтов готовить. Всех можно будет на маршрутке просто на Луну и отправить.
Я уже представляю, как таксисты такие. Луна! Ялта-Луна! Ялта-Луна! 285 тысяч долларов! Ла-ла-ла. Давайте к другим новостям, потому что есть не менее феерическая новость, как по мне, ну, в плане невозможности ее реализации. В Евпатории может появиться силиконовая долина. Евпатория станет центром цифровизации. Это вот словечко, я не просто так выделил.
Подожди,
это новый новояз от Сергея Аксенова.
Силиконовая или силикатная?
Силиконовая. Нет, не силикатная.
Так, а что это значит?
Это цифровой кластер. Это вот в курортном городе хотят сделать такое место, где будут вот умные люди заниматься развитием IT-технологий. Но я хочу, что...
Нормальный социальный ответственность?
Нет, винупередженный.
Да?
Умные люди в Силиконовой долине, в Ялте. Да ну, я вас...
Нет, в Евпатории.
В Евпатории, ну да,
сейчас я хочу процитировать Сергея Аксенова, потому что мне очень нравится, как он называет тех людей, которые должны развивать эту самую долину. Цитата. В работе, которую мы здесь осуществляли, принимали участие эксперты из науки, связанные с цифровой экономикой. Сейчас они практически договорились с Евпаторией, что там будут созданы такие центры, и строительство будет осуществлено. Будут привозить туда головастиков из России, а может, из-за рубежа будут приезжать. Это такой центр компетенции, где будут жить такие эти головастики.
Понял. Это озеро Майнаки, и там вот головастики, они когда вырастают в жабынят, они потом кумкают, квакают по-русски, да, вот и... Теперь, в принципе, все понятно.
Первый
как
квакающий
бы.
Компьютер. Зачем нам адронный коллайдер? Зачем нам квантовые компьютеры?
Нет,
квакающий компьютер.
Вы можете себе представить, да, вот сидит какой-нибудь гражданин соседней России, где-нибудь в российском городе. Ну, действительно, вот головастик, в смысле, может быть, он умный там, и он знает, как писать программы какие-то там, у него мысли есть. Там,
просто голова
велика. Да, голова велика, как мэна. Ну, и после этого ему приезжает Аксенов и говорит, поехали в Крым, поехали с нами, не надо, зачем тебе Лондон? Тебе, допустим, предложили в Оксфорд там обучение какое-нибудь или где-нибудь в американском университете. Он говорит, нет, я поеду в Крым, я хочу попасть под санкции, я хочу, чтобы у меня были заблокированы все карточки, но я буду обязательно работать в Крыму.
Я же голова.
В Евпатории.
Да, приезжает такой...
курорт на Нижнечербашском у хвостосховища.
Это непременное условие. А потом из головастиков будут готовить космонавтов на Луну.
Ну, на самом деле, Сергею Аксенову просто неведомо, наверное, что ни гугловские телефоны, ни эпловские телефоны не могут никак обновляться из-за санкций уже много лет. Что самые существенные санкции коснулись, на самом деле, не обычных крымчан, а как раз-таки IT-специалистов, потому что никакой рекламы в интернете нет. Они не могут выводить деньги на свои электронные карточки. Поэтому как это вообще можно реализовать? Это очень хороший вопрос. Но зато про Кремниевую долину, ее так еще называют в Крыму, он говорит с 2015 года. Еще тогда он заявлял официально, что ее сделают в ближайшее время, построят в Крыму. И вот что случилось. Прошло 4 года, и мы слышим ровно те же обещания. Ведь обещанного 3 года ждут. А если подождать еще годик, можно заново все пообещать. Это до этого не додумались очень многие.
Все-таки, Сергей, а вот как вы думаете, да, с чем связано? Ну, кто поедет в Крым работать в какой-то такой вот действительно інноваційний проект? І за чим саме головне?
Стоп. От для того, щоб зрозуміти, хто поїде, треба зрозуміти, а взагалі ця новина для того, щоб дійсно те відбувалося, чи для того, щоб просто
щоб ми в ній поговорили, сиділи, наприклад, да, в тому числі?
Ні, ну у нас та робота буде більше. Ага. Мені дуже цікаво, хто теоретично може тим займатися. Але насправді логіка дуже проста. Коли тебе нема що їсти, нема чим займатися, то ти починаєш фантазувати. А як би було, якби? А от якби, декаби, а от силіконова долина, ну окей, да, можливо і буде, але дуже маленька, десь 2 на 2 квадрата.
Це як?
Ну, на це вистачить грошей точно.
Ага, ну, хорошо.
І цифровізація буде, спочатку була звичайна друкарська машина, буде електронна.
Сергій Електрична, а не електронна.
Сергій Макарнюк совершил вот одно очень важное открытие. Мы скрываем очень много лет, что на самом деле крымский пармезан имеет у себя одного из лучших сценаристов, потому что все эти заявления и все эти новости придумываются специально для нашей передачи.
Да, а сценаристом да, выступает Сергей Аксенов. Сергей Аксенов.
Я просто думаю, что все-таки это вы ему пишете.
Не-не-не. Смотри, они сами могут. Вот, например, господин Рюмшин, это подконтрольный России, так называемый министр сельского хозяйства оккупированного Крыма, он сделал такое заявление, это было на этой неделе. Он сказал, что Крым вообще, он практически выбился в лидеры по производству молока. Ну, если сравнивать Крым вот с регионами соседней России. И теперь якобы составляет уже надой от одной коровы 20 килограммов. И тут возникает вопрос. Вот когда он говорит, этот господин Рюмшин, и мы знаем прекрасно, что нет кормов в Крыму сейчас в достаточном количестве для коров, уменьшается количество поголовья. Он вот эти 20 килограммов от одной коровы, он считает сюда пальмовое масло или нет?
Явно считают. Ну, а как его можно не считать?
А как вот, кстати, вот корова, которая дает пальмовое масло, она чем-то отличается от
пальмовой коровы?
Она на пальмах живет.
Это ялтинские коровы, судя по всему, да?
Тут же надо главное привести еще статистику, что вот дело в том, что по статистике производство готовой продукции в Крыму выросло, вот по крымской статистике. Там и масло сливочное, и молока, значит, пакетировано стало больше коров, да, сметаны и так дальше. А вот производство самого молока упало. И поэтому мы задаем вполне резонный вопрос, из чего тогда делают эту всю продукцию, если молока становится меньше, а продукции больше.
Так еще и коров стало меньше на 4% это в Крыму.
Ну, они могли мясо дать,
знаешь. З м'яса виж. Ну, насправді там дуже все просто. По-перше, дуже велика кількість молочної продукції завозиться з Російської Федерації насправді в Крим. Вони забирають звідти. Оскільки само молоко, воно там, типу, недорого коштує, то вигідніше продавати молокопродукти, сири, там все таке інше. Тому той заводи, які знаходяться в Криму, вони спеціалізуються на тому, щоб продавати сири. Бо це єдина можливість вижити. Бо те, що молоко, це абсолютно невигідно.
Угу. Ну, хорошо, приймається така версія.
Вот следующая новость от того же прекрасного Рюмшина тогда. Вот посмотрим, как вы отреагируете на нее. Ведь аннексированный Крым вошел в топ регионов соседней России с высокими темпами развития. В этом заседании комиссии по региональному
развитию. Подожди, ты по поводу развития, и давай я закончу по поводу, это не мои слова, по поводу пальмового масла. Крымская правда написала, знаменитая всем газета, помните такую старую присказку? Каждый крымчанин после выхода на пенсию становится читателем газеты «Крым». Правда. Ну, такой вот анекдот ходил среди журналистов-газетчиков. Так вот, вышла в этой газете статья, которая называется «Пальмовое разоблачение». И там пишут о том, что в Крыму объем оборота фальсификата растет еще стремительнее, чем на материке. Но они имеют в виду любимую их Россию. Так вот, только по официальным данным, пишет газета «Крымская правда», процент фальсификата на рынке молочных продуктов составляет около 20-30%. Имеется в виду на крымском рынке. То есть, вот минимум 20-30% производится из пальмового масла. Вот из молока тех коров, которые прыгают по пальмам.
Тому сельское господарство зростає, бо більше пальм.
Ага.
І, значить, їх більше можуть з'їсти коров.
Клімат теплеє, да?
Звісно.
Корови починають лізти на дерев'я.
Корови живуть там, є місце, де їм можна жити, тому даються молоко, і все нормально.
Понятно. Так, Стас, що у нас ще із новостей, ти говориш?
Ну, от... Аннексированный Крым внесли в рейтинг регионов Средней России как топовый, с высокими темпами развития. Я процитирую того же Андрея Рюмшина. В своем выступлении председатель комиссии, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко акцентировал внимание о том, что сумма грантов регионам с высокими темпами экономического роста составит в этом году 45 миллиардов рублей. Всего гранты получили 40 регионов, в числе которых Крым, уточнил Рюмшин. И вот по его словам, благодаря конструктивным действиям российского правительства Крыма, аннексированный полуостров заслужил статус региона с высокими темпами развития и эффективной реализацией нацпроектов.
А вот Сергей Макаренюк, он знает ответ на этот вопрос вообще. Почему, как бы, вот если кому-то дают много денег, говорят, что он государственных денег, почему говорят, что он вот с высокими темпами развития?
Ну, він просто дуже швидко їх може реалізовувати. Не всі мають таку можливість. От, гроші дали, а вони там проходить час, а вони ще є. Ця людина працює ненормально. А коли дали гроші, а їх вже нема, то краще працює. Это, молодець.
Це медленні темпи розвитку. Тобто, когда...
Більше проєктів марсоходів.
Ну, начнуть з Луни. Це програма «Кримський пармезан», і ми повернемося к вам через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и наш земляк и коллега, значит, Сергей Макаренюк, который сейчас работает начальником управления по вопросам автономной республики Крым и Севастополя, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые случились или произошли, а может быть, никогда не произойдут, а может быть, никогда и не было на самом деле на территории Крыма. Но сейчас серьезно. Города Крыма попали в рейтинг неблагополучных. Что там, Стас, произошло? Как они туда попали вообще?
В общем, в России есть такая вот рейтинг городов с точки зрения комфортности городской среды. Если там есть 180 баллов, город комфортный. Все, что ниже, некомфортно. Крым аннексированный в этот рейтинг тоже включили. Там всего 36 показателей, мы не будем про них проходиться, но доля городов с благоприятной крымской средой по итогам прошлого года всего 23% на всю Российскую Федерацию. А вот крупные города Крыма, Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия оказались в списке городов с неблагоприятной средой, чтобы вы понимали.
Подождите, стоп. Значит, Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия – это города с неблагоприятной средой, да?
Мягко сказано.
Мне кажется, какой-то один, по крайней мере, один город здесь лишний в этом списке.
Севастополь.
Ну, хорошо.
Нет, вот сейчас вот есть самое важное в этой новости. Я считаю, что керчане должны объявить децимацию Феодосии, потому что Керчь находится, она худшая из худших, а Феодосия лучшая из худших. Объясните мне, почему так? Вот я считаю это несправедливо.
Я тебе скажу, что на самом деле в этом списке городов, в этом рейтинге, есть и города как бы умеренные, которые россияне назвали умеренно комфортными, да, это Ялта, Алушта и, если не ошибаюсь, Симеиз. То есть вот
они там были,
города.
Они цены видели?
Смотри.
Тобто, весь час до оккупации эти города были наикращие.
Да.
А після окупації вони стали,
ну,
посередньо
приблизительно
якось, щось
так. Вот що таке. Значить, як взагалі создавався этот рейтинг? Да? Там, наскільки комфортно людям живеться? Тобто, наскільки там є дороги, наскільки там работает комунальне хозяйство, як вивозиться мусор? Взагалі, просто наскільки разнообразний этот город? Наскільки там можна, где-то можна погулять там, з дітьми или просто самому? Или... Ну, в общем, наскільки комфортно живеться в этом городе? І получилось, що... с точки зрения... Вот для россиян вообще им как бы некомфортно живется в Крыму. Я считаю, что это главный результат этого рейтинга.
И вот теперь объясните, есть, почему россиянам комфортно в Феодосии? Вот Керчь молодец.
Не, подожди. Им умеренно комфортно в Феодосии, да?
Недостаточно некомфортно.
Да, ни один крымский город, он не попал в этот рейтинг российский, ну вот в этот российский рейтинг, в котором бы они сказали, что вот да, там можно классно жить вообще. Ребята,
а в Армянске они были?
Ну, нет. Они же сами сказали. Нельзя. Понимаете, россиянам здесь некомфортно. Вообще, давайте как бы уезжать. Ну, наверное, так надо воспринимать этот рейтинг. Или как-то по-другому, я не знаю.
Ну, судя... Что? Не знаю, меня все еще смущает Севастополь в этом рейтинге. Мы же говорим сейчас про крымские города, вот, и Севастополь тут вообще каким боком. И вот опять-таки с этим же самым рейтингом могут не согласиться, знаете кто? Севастопольские коммунисты. Чтобы вы понимали, в Севастополе они все еще есть, да, и они не просто есть, они еще ходят на митинги, маршируют и скандируют.
А ты знаешь, почему они, кстати, ходят? Я на самом деле, я в университете и в школе даже ходил еще на эти
партбилет,
митинги.
Партбилет, скажите.
Нет, партбилет у меня не было. Это потому, что это было 7 ноября, и мы в обязательном порядке должны должны были присутствовать на, вот на день этой великой так называемой октябрьской и так называемой социалистической так называемой революции, мы должны были маршировать по Симферополю, по проспекту Кирова и делать радостный вид и возгласы всякие, кричать «Ура!», там, «В этот день жители Крыма станут жить еще лучше!»
Стали?
Ну, не знаю. Видишь, как бы россияне говорят, что последние 5 лет стали жить хуже.
Ну, в общем, 102-я годовщина Октябрьского переворота в Севастополе прошла с митингом коммунистов, с шествием. Открывал мероприятие руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко, и он напомнил о достижениях советского строя, раскритиковал нынешнюю власть. Вот цитирую. «Раньше представить невозможно было то, что происходит сейчас, что русские украинцы будут сражаться, как это сейчас происходит на границе Донецкой и Луганской областей». Он также негативно высказался о пенсионной реформе и действии властей соседней России. Но это еще не все, что обсуждали на этом митинге. Давайте послушаем немножко больше вот из сюжета с сайта «Крым Реалии».
Все население, я это называю, они живут в режиме буржуйских холуев, понимаете? Это холопы капиталистические, наш вот этот народец.
День 7 ноября, красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно.
К сожалению, до сих пор у нас продолжает жировать горстка олигархов, а все остальное население живет уже на грани бедности. Но я уверена, что этому придет конец. И тем быстрее, чем вернее мы будем служить идеалам октября. Чем плотнее мы сплотимся под красными знаменами коммунистической партии.
Это Севастополь. Я нашим радиослушателям, может быть, просто кто-то сейчас не видит.
Мне музыка сподобалась.
Да, мне тоже замечательная такая, оркестр такой, да. Это Севастополь. Это был митинг так называемой годовщины Октябрьской, 102-й уже Октябрьской революции, и он состоялся 7 ноября. Какие вообще у вас впечатления, коллеги и дорогие друзья мои, вот у вас лично?
Поки вы не сказали про 7 листопада, я взагалі не думав, що воно існує.
Що це з чим-то зв'язано, так?
Хоч якось, ну, а 3 жовтня.
3 сентября, вот Жуфутинский.
3 сентября, до речи, 6-7 стоят.
Да, я календарь переверну, и вновь
7 ноября.
Понимаете, то есть вот
я понимаю только одно, за 102 года вони нічого не здобули. Ну, то есть 102 года они пытаются побить этих буржуев и
они очень хорошо, кстати, для 102 лет выглядят, вот эти люди. Потому что я смотрел видео, я смотрел фотографии, там много детей, да, на самом деле. Им что-то объясняют, что-то бубнят им там вот по поводу какой-то революции, каких-то буржуев там. А дети так стоят обречённые. Им дали флажки, они стоят с ними и стоят как бы. Но радует одно. То есть люди понимают, где вообще они оказались последние 5 лет.
Ну, яблоки на снегу.
Это в каком смысле?
Буквально.
Буквально. Но снега не было, яблок не видел, но где-то так. Не повезло на этой неделе Сергею Аксенову.
Что случилось?
Рубрика «Неудачи недели». Дело в том, что в начале Facebook, это такая социальная сеть, может быть, кто-то не знает из наших радиослушателей, отметил Сергея Аксенова такой, отметил его синим цветом.
Синим цветом?
Синяком таким практически.
Под
да,
глаз?
Но синим. Нет, нет, просто синим. Поставил такую галочку ему, белую на синем фоне. То есть как бы сказал, что его профиль, точнее его аккаунт, его страница, да, в Фейсбуке, она является, ну, реальной. Да, то есть подтвердил, верифицировал, что называется. И там было написано, что он глава Республики Крым. Россия, вот так там было написано. Но пожаловалось представительство президента Украины в автономной республике Крым компании Facebook. Об этом Антон Кореневич, глава этого представительства, написал на своей странице, опять-таки, в Фейсбуке, и эту галочку убрали. Вот. И теперь, значит, Аксенов без синевы и без галочки.
Ну, это очень знаковый показатель, потому что на самом деле, почему мы об этом всем говорим, дорогие радиослушатели, российские СМИ массово тиражировали новость о том, что Сергей Аксенов получил эту галочку как признание Западом и Америкой легитимности аннексии Крыма.
Дело в том, что...
А Цукерберг забрал.
Дело в том, что, наверное, они так писали, что лично, понимаешь, в этих же головах там же не умещается никакой другой картины, кроме как вот эти галочки раздает лично Трамп, они считают, да? То есть вот он сидит и такой, вот этому дайте, за русофобию дайте ему какую-нибудь галочку, а этому не давайте там галочку. И вот он, алло, обком вашингтонский, да? Вот снимите галочку с господина Аксенова. Приблизительно так, наверное,
да? Цукерберг псуханул и пишу против Держдепа.
Это было так именно, да? Вот вы слышали сейчас, в принципе, да, теперь всю за кулису.
Тому прямо...
С вашей подачи, наверное, да, Сергей?
Навколо Аксенова якраз зарубились Німеччина і тут Сполучені Штати, і вони от...
Все мировые за кулисами.
Навколо галочки Аксенова.
Такие, выбирайте либо галочку, либо будете строить вот этот космолет на Луну в Крыму. С космонавтами.
Слушайте, ну я теперь понял, почему же Аксенов решил тогда вот, что все очень плохо, и наполнить стакан и поехать просто. Чем он его наполнил, на самом деле, мы не совсем понимаем, потому что мы знаем только одно, что Сергей Аксенов тестировал качество дорожных работ на трассе Таврида за рулем черного Мерседеса, да. И делал он это не просто так, а со стаканом воды. Следующее видео он еще и запостил у себя на страничке в Фейсбуке, на той самой, которая лишила его галочки.
Ты уверен, что это вода вообще была в стакане?
Нет, не уверен. Я же говорю, что после
этого... Эту трассу называют дорогой смерти. И ты уверен, что Сергей Аксенов поехал трезвый, и в стакане у него была вода по этой дороге и на черном Мерседесе?
Мне интересно, был ли там черный кусочек хлебушка над этим стаканом?
Нет, смотри, это все было не так. Но вот на видео, есть видео уже, где Аксенов сидит... Не, за рулем, не пристегнутый, во-первых, потом едет на скорости в 60 км в час, у него
научился.
Там полный стакан воды стоит на торпедо, да, вот просто на приборной панели. И давайте послушаем, что он сказал после того, как проехался со стаканом, прокатил стакан воды практически по новой трассе. Огонь!
Поехали! Коллеги, скорость допустимая. Вот 60 километров в час. Ну, достойно, коллеги, чего? Стакан стоит, не пролито ничего. Коллеги, сами видите.
Скажите мне, пожалуйста, а есть ли вообще резон строить трассу, именно трассу, да, которая обходит все города и поселки, и ездить по ней со скоростью 60 км в час?
Слушай, ты еще спроси, есть ли смысл строить трассу, чтобы на ней возили стаканы? Но, слушайте, ну, на самом деле мы видим, для чего построена эта трасса. Для перевозки стаканов. То есть на Мерседесах со скоростью 60 км в час.
Я понял, Сергей Аксенов устроился в какой-то кабак официантом, да? И он теперь вот...
Нет, но я не уверен, конечно. Может быть, он вез... Понимаешь, проблема с водой есть. Теперь я понимаю, что, может быть, вода все-таки... Эту трассу будут возить стаканами. Например, там, из Горного Крыма будут везти в Керчь.
По-перше, это красиво.
Да.
Да. Во-вторых, это дорого.
Во-вторых, я думаю, что...
Это ялтинцы придумали, явно ялтинцы.
Ну, а в-третьих, я думаю, что все будут при ділі.
Кожна людина в Сімферополі, в Ялті, в Алуште може замовити собі спляшечку води, і її привезуть прямо особисто з Краснодара.
Плюс, опять-таки, чиновникам буде чим зайнятися, замітьте, а? Не просто так чиновничний штат увеличился в Криму в 4 рази где-то за последние 5 лет. Вот для чего все это было. Чтобы они по трассе катались и всем этим занимались.
Понятно. Ну, а тем временем Крым просит, вот прокатили стаканчик, и приходится платить российским налогоплательщикам. Крым просит у соседней России все больше денег на дорогу. Об этом рассказал вот подконтрольной России глава полуострова Сергей Аксенов.
Это тот самый, который в 2014 году обещал, что эпоха латочного ремонта закончена, его больше никогда не будет?
Да, и теперь оказалось, что на 2020, 2021, 2022 год дополнительно, в общем, к тем деньгам, которые уже были выделены, им нужны еще деньги. Для чего? Для того, чтобы устранить в полном объеме ситуацию с непроездными улицами во всех регионах Крыма за 3 года.
А что такое непроездные улицы? Простите за нубский вопрос.
Ну, не там, где не проехать. Ну, вы что, не понимаете, что...
Это старый город Симферополя, например, да?
Нет, вот. это, например, улица, наверное, Карла Маркса, может быть, или Пушкинская. Там же машинам нельзя ездить, как бы.
А на Пушкинскую мало денег впихали во время реконструкции, перереконструкции и всего остального.
А вот меня интересует и мой вопрос Сергею Макарнюку. Сергей, а как вы полагаете, куда вот все-таки деваются эти деньги, которые получает господин Аксенов и его шайка-лейка от России? Ну, вот на строительство дорог.
Ну,
потому что да, вот те трассы, которые строят, вот я смотрю, допустим, там трассу до Мариуполя построили там буквально за несколько месяцев.
Справа в тому, що ну, ситуація така. Людина, яка спроможна писати гарні тексти, зараз дуже дорого коштує. А новини треба видавати щодня. Про космолот, про луноход, про воду і таке інше. Тому він не платить їм, щоб вони йому новини створювали.
Ага, тобто деньги і уходять туди.
Гроші є, ага. Але вони закінчуються.
Ну, ви держитесь.
Понятно. Що у нас ще інтересного? На цій неділі стало відомо, що Аксьонову нельзя дарити подарки більше стоїмістю дороже, в общем, чем 3000 рублей.
Іначе он йому придётся їх викупати.
Викупати, да. Представляєш?
На це ще ладно, Олександр,
їх ну, так правильно, на це можна зробити нормальну бюджетну програмку.
Вот, конечно, на викуп така, знаєш, бюджетна програма викуп подарків для Сергія Аксьонова. Смотрите, как все это будет происходить. То есть будет какая-то создана комиссия, которая будет определять...
Комиссии треба платить.
Конечно, во-первых. Во-вторых, комиссия будет определять, например, что вот этот, ну, какой-нибудь там автомобиль...
За аренду треба платить гроши.
Точно. Ж... Например, автомобиль какой-нибудь подарен, он дешевле, чем 3000 рублей. Вот я уже вижу, в принципе, эта комиссия может дать, чем 3000 рублей.
Это же советский автопром. Да, дешевле. А о, это какая-то иностранная бляха. Да, вообще дешево.
Еще дешевле. А кофе-брейки это вообще наша все, я бы даже так сказал.
Ну, мне еще понравилось, что на самом деле Александр должен будет отчитываться о всех подарках прямо в канцелярию президента России, но он не будет отчитываться за канцелярские принадлежности, цветы и награды.
Вот на скрепках можно навариться нормально.
Не, ну если...
Что?
Ручку Паркер, если ему подарить, то, получается, он же не должен отчитываться, да? Хоть она стоит и дороже 3000 рублей.
Вот это логично.
Ну, а потом открыть хороший магазин канцелярской принадлежности. Ну,
питание постанет до Паркера. Они что, постачают в оккупованный Крым свою продукцию?
Хороший поворот.
Можно брать золотыми балалайками. Музыкальные инструменты, наверное, каким-то образом тоже там не совсем подходят. Или золотыми гусиными перьями. Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через пару минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымский пармезан возвращается к вам самыми интересными, забавными и веселыми новостями за прошедшую неделю. Итак, с вами в студии Станислав Юрченко, Александр Янковский и Сергей Макринюк, наш дорогой сегодняшний гость.
Ну что, дорогие друзья, дождались, можно сказать. В Крым поедут поезда из соседней России. Но кирчан это не касается вообще, это новость. Да, 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 мои дорогие кирчане, это новость не для вас.
То есть мост построили. И в Керчь не заходит, да? Нет. И поезда в Керчь не заходят.
Я тебе открою тайну, Стас Юрченко, да? Этот мост видно из Керчи, но в Керчь он не заходит.
С Симферополя будет автобус специальный.
Да, то есть смотри, ты будешь покупать билет, например, да, ехать из Санкт-Петербурга в Севастополь, а из Севастополя уже автобусом тебя будут доставлять в Керчь, если захочешь.
Это хорошая пытка. Да, мне нравится.
Бы. Значит, стало известно, что 8 ноября началась продажа билетов в Крым через Керченский мост. Первый железнодорожный состав должен отправиться из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь в 14 часов по московскому времени 23 декабря. 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа.
Подождите, вот насколько я помню, в предыдущем выпуске мы с вами обсуждали расписание, которое было названо фейковым.
Оказывается, нет, не фейк. Оказывается, не фейк. 43,5 часа надо будет трястись.
Два дня.
Ну, фактически двое суток, да, 24 плюс 24, 48, чуть-чуть не хватает.
Чуть-чуть не хватает, суток. А туда и обратно...
Стоимость – это четверо суток.
А колись было добро.
Отпуск неделя обычно, да?
Ну, у кого неделя, а у кого и 4 дня прокатился на поезде и снова на завод к станку. Значит, стоимость теперь... Нет. Да, молчи. 3500 рублей придется заплатить. Вот, по крайней мере, сейчас такая цена на поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь, а из Москвы в Симферополь, такой еще поезд хотят запустить, почти 3000 рублей.
И 33 часа. 33 да. часа.
Коллеги, у меня все-таки вопрос. Вот вы мне чего-то, наверное, не говорили. Почему поезд в Керчи не будет останавливаться все-таки. Вот дело в кирчанах или...
Нет, дело в туристах. Мы их не любим. Они нам не нужны. Поэтому попросили, чтобы поезд ближе, чем за 60 километров от города не останавливался.
А где это за 60 километров? Это где, Феодосия или где? Или Владиславка где-то будет
останавливаться? Нет, 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 это не Феодосия. Феодосия в 100 километрах. Вы еще подальше от нас. Мы вас держим на хорошем расстоянии.
Ну, в Феодосию-то он точно заходить не будет. Но феодосийцы, кстати, никогда особо не...
Может, и в Симферополь заходят и не будут.
Это огибает красиво. По дуге, да. И возвращается обратно. Это хорошая идея.
А, Сергей, а вы что думаете? Почему вообще так вот? Почему кирчан-то обходит этот
поезд? Насправді, кирчани люди, хоч вони і суворі, але чесні і щирі.
Так.
А ми починали з того, що росіянам жити там некомфортно. Ну, на що цей рейтинг ще збільшувати?
Ага, то есть, зачем вони будуть приїжджати туди?
Оце зайві проблеми для поліції.
Хорошо.
Давайте послушаємо покупателей. То есть, на самом деле, в п'ятницю вже були проданы.
Смотри, тут очень важно сказать. На самом деле, анонсировалось, что билеты можно будет купить на сайте компании Grand Express Service. Это такая компания... То есть, тут стоит рассказать вот о чем нашим радиослушателям. Сами российские железные дороги не рискнули заходить в Крым и отправлять свои вагоны.
Их там нет.
Да, их там нет вообще, потому что российские железные дороги, их вагоны ездят по Европе, ну, по европейским странам, по крайней мере, там, где есть колея более-менее нормальная такая, ну, вот это широко. И получается, что российские железные дороги испугались даже принимать в свое время и крымские железные дороги под свой зонтик. А дальше получается, что сделали вот такую компанию Grand Express Service, которая не выезжает никуда за пределы России, вот именно якобы она, а не российские железные дороги, будут ездить вот на поездах, поезда будут ездить этой компании в оккупированный Крым.
Майже рыночная экономика.
Абсолютно. Но вот этот сайт лег, поэтому купить билеты можно не на сайте, а только в кассах ЖД вокзала Симферополя. Ну, ЖД вокзал Симферополя впервые за 5 лет купили, увидел.
Если ты хочешь из Санкт-Петербурга доехать до Севастополя, то ты маешь достаться из Симферополя, купить там квиточки, повернуться в Санкт-Петербург и нормально уже доехать.
Я считаю, да, это логично.
Слетал на самолете или пешим путем.
Слушай, давай послушаем, как же вот, что говорят первые покупатели. Зачем они покупают билеты вообще на этот поезд?
Да, очень цикавое питание.
Больше могу привезти своего вина, потому что 3 литра, которые можно в самолете провести, это нереально мало. Ну, там и день рождения у внучки, Новый год, и Рождество. Я буду там целый месяц жить, поэтому надо больше везти. Чемодан купила для этого дела.
Ты уже сел и спокойно едешь, не переживаешь, что, ну, это ж не переправа, чтобы там стоять. Сложно было переправы, а тут сел, доехалось.
Не, ну вот знаете, я так смотрю, и думаю, подожди. Что 43,5 часа без... Ну, 3 литра вина, это правда мало, ну, вот честно. Мало.
Но, с другой стороны, она говорит, я еду на 3 месяца. Послушайте, если она говорит, что...
Я еще не в летах 3 литра, это мало.
Да, если на полет самолета было мало 3 литра, то, извини, человек едет на 3 месяца в Россию, и она считает, что ей хватит чуть больше, чем 3 литра.
Да нет, она цистерну просто прицепит, и все. Она прицепит цистерну к поезду и повезет нормально венцо уже. Внучки, там, подругам, внучки. Всем остальным.
У нас оцей створено спеціальний вагон, де можна машину поставити, да, якщо ти куди-то їдеш, а там можна буде цистерну.
Цистерну такою, з кримським вином. І так, ну а зачем тогда вообще виїжджати з Криму? Кстати, говорят, что госпожа Ольга Кавитиди, напомню, что это экс-депутат Крымского парламента, а ныне она называет себя депутатом Государственной Думы России. Она избрана... Или кто она? Она сенатор, да?
Сенатор.
Она не, извините, не депутат, она сенатор. И ее назначили туда из оккупированного Крыма, вот эти подконтрольные России чиновники. Она, кстати, тоже не смогла купить билет, ну, правда, из Москвы в Симферополь, ну, по интернету пришлось идти и на вокзал. Я не знаю, вот правда, ну, вот так об этом говорят, а вот еще никто не видел.
Це радостна новина, чи сумна якась?
Показательная.
Я предполагаю, що це новость...
Може, Кавітіді продемонструвала, що таким чином вона ближче до народу. Всі не можуть, і я не можу.
А это хорошо.
Но
а может ли Путин купить
мы
билет,
предполагаем, что мы можем только предположить,
я думаю, что
ей тоже чего-то, ее с чем-то не пускали в самолет. Ага. Ну, что, чтобы она в Крым могла прилететь, она, видимо, как-то поняла,
что повезёт. Она знала, что
оно
растет прямо в Крыму.
Ну, видишь, оказывается, может быть, и не знала.
Зато я знаю, чем будут заниматься все эти люди, где они будут находиться, когда они вот такие, если вдруг приедут на этих поездах в Севастополь, Симферополь, куда они попадут в первую же очередь? Вытрезвители! Да-да-да-да-да.
Почему? Почему
ты считаешь? В России Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение всей системы вытрезвителей. Эти учреждения в России сегодня были упразднены в 2011 году. И вот законопроект определяет перечень полномочий органов по организации помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Стас, подожди, вот, да, вопрос. Я сейчас задам вопрос Сергею Макаренюку, нашему сегодняшнему гостю. Сергей, а скажите, вот вопрос к вам не как человеку, который пьет, а просто как человеку. А вы можете напомнить, когда вообще в украинском Крыму исчезли вытрезвители? Ну вот дату можете эту назвать?
Не, я там не був.
Ну я ж сказал, да, то есть вопрос просто может быть как крымчанину.
Але квартиру з видом на вытрезвитель я мав. Знімав, да.
Ага, ну, это Керч, да, ну, ясно. Но, насколько я помню, да, это произошло в начале 2000-х годов, когда окончательно исчезли вытрезвители. А в самой России эти вытрезвители были упразднены, вот в соседней России были упразднены в 2011 году, но на самом деле не совсем...
Ми зрозуміли нарешті, що не вистачає цього російському народу чогось.
Да, вот каких-то, знаете, шуток, смеха, веселья.
Я думаю, мы, на самом деле, очень сильно спрощуем. Вы спрощите, коллеги. Справа в том, что это же державная политика. Она не может там вот просто захотел так, захотел вот так. Тут має бути сенс. И вы забывали, у вас было на старте программы еще питання, а звідки брати космонавтов? И это комплексное решение. Тобто, это центр подготовки космонавтов поєднують
школьно
с космодромом.
Так.
Да. И це закінчений цикл.
Запустили из России.
Потяг завозить космонавтів, їх центр перепідготовки і на Луну.
А центр переподготовки, он будет вот в этих вытрезвителях.
Через Чурбаш тому не завозить, бо якщо туда завести, то там готують космонавтів, які сразу на Марс.
Так, а тут на Луну.
Там марсіані, а тут поки так.
Ну хорошо, давайте послушаем вообще, что думают...
Це школьні космонавти.
Да, про простые крымчане вообще. Ответы собирали журналісти телеканала «Крым-24», но мы послушаем не их, а крымчан.
Леонид Петуляк в молодости был частым гостем вытрезвителей. Каждый такой эпизод считает апогеем несправедливости. То деньги вытащили, то вовсе приняли трезвым. Он категорически против возрождения подобных учреждений.
Уже дома почти. Они меня хап... Здесь у нас рядом на училищной был отрезвитель. И забрали. У меня день рождения, я говорю. Отпустите меня. Жена ждет меня. И они не отпустили.
А вот Александр Петрушевич, если верить на слово, к рюмке ни разу не прикасался. К пьющим относится с критикой. В отрезвителях видит путь к порядку на улицах.
Есть добродушные пьяницы, а другие скандалят, лезут драться.
Гости и жители крымской столицы во мнении едины. Пьяным и невменяемым на улице не место.
Считаю, что да, целесообразно собирать всех вот этих вот, ну, нетрезвых тетек, дядек и приводить в чувство.
Правильно, надо порядок наводить. Молодежи надо давать пример.
По крайней мере, там должно быть сухо, тепло. А зимой можно замерзнуть насмерть. Кому это надо?
Хап и вытрезвитель. А как?
А да.
Вот, получается...
Не, ну слушай, Сергея версия мне очень нравится, конечно. То есть я теперь понимаю, что вот есть, вот как сказал там один из крымчан, что есть добрые пьяные, а есть злые пьяные, как бы. Я понимаю, что это разные.
Меньше добрых пьяных.
Да. Я понимаю, что злые – это те, кого не взяли вот на Луну, в космонавты, не взяли, выгнали на улицу, сказали, идите отсюда.
Я тебе сказал, хап.
И все. Что у нас еще интересного? Но, кстати, я, насколько помню, вот этот вытрезвитель, он действительно находился на улице Училищной, рядом с центральным РОВД симферопольским. И туда доставляли людей. Но как-то в последнее время все меньше и меньше. Потому что те люди, которые вот такие вот космонавты, да, у них, как правило, денег не было, чтобы потом заплатить за свое пребывание там в этой школе.
Зараз они будут отпрацьовывать, бо в силиконовой долине треба буде розганять силиконы.
Хорошо, что у нас еще интересного? Смотрите.
Есть новости туризма, например. Мне вот очень понравилась новость о том, что Япония отказала в визе крымской саксофонистке из-за российского паспорта. Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кажухаровой из-за ее российского паспорта. Об этом сообщил коллега, ее российский арфист и композитор Александр Балдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии. Так вот, по словам того самого Балдачева, японское посольство в Москве настаивает, что Кажухарова должна получать визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма России. Прекрасные новости туризма, я считаю.
Не там дунув, на концерт не взяли.
Вы знаете, я вам скажу вот что. В принципе, я не могу понять, зачем люди стремятся в эту Японию, когда есть такой замечательный поезд, на котором можно двое суток ехать, например, из Петербурга в Крым. Вот, ну, еще пока невозможно, но скоро будет можно. Я видел эти вагоны, там, в принципе, человек как бы высокого роста не может там поместиться. Это можно всю дорогу провести сидя. Заплатить за это всего лишь там 3,5 тысячи рублей. Взять с собой 3 вина. Потом оказаться в этой школе подготовки космонавтов. А потом, после того, как протрезвеешь, в принципе, ты поймешь, что это был вытрезвитель.
Япона-мать.
Да, Япона-мать, где-то так. Но я не понимаю вообще, зачем люди стремятся в Японию. Вот одна российская актриса, она, например, поехала в Киев, но ее не пустили в Киев. Могла бы поехать в Крым.
В Крым.
Но она и действительно поехала в Крым, потому что она раньше была в Крыму. Это российская актриса. А как ее, кстати, зовут? Тут?
Маргарита Аброськина. Она может быть известна, а может быть и неизвестна по таким фильмам и сериалам, как «Спасти Пушкина», «Свои», «Авария», «Полицейские с Рублевки», «Толя Робот», «Подкидыш».
Ты какие-то мне неизвестные названия все называешь.
Ну, вы раньше спитали за ці, яких вони називаються, за витрезвітель в Радянському Союзі. Да. Він зараз розказує за якісь кіно, які вже там 100-500 років ніхто не знає в Україні, що це таке.
Да.
Ну, просто актриса, між прочим, 94-го года рождения. Они сняты все не так давно. Просто мы, благо, можем не смотреть все это и смотреть более качественный и хороший контент.
Я «Подкидыш», конечно, помню, там Фаина Раневская играла, но я подозреваю, что это не тот «Подкидыш», потому что это «Подкидыш». Родилась в 94-м году. Но что у нас еще интересного было на этой неделе? Значит, новая праздничная дата появится в оккупированном Крыму – День работника МФЦ.
Это матерно?
МФУ?
Многофункционального центра.
А, я думал...
Этот день будут отмечать 1 декабря. Почему 1 декабря? Ну, потому что, видимо, это несчастные какие-то люди. Могли бы, в принципе, их в отпуск отпускать там не 1 декабря, не зимой. А летом, например, ну, дать им время для отпуска. Но нет, им сказали, значит, вот даже закон соответствующий уже внесли в подконтрольной России крымский парламент. А что такое МФЦ? Это многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. И вот будет теперь у них свой праздник.
Это весело, наверное, да, но да. Вот МФЦ, все равно это как-то звучит, вот день МФЦ. Ну вот я не знаю, почему. Надо ребрендинг сделать, это некрасиво. Ну не звучит.
Ну я не знаю, на самом деле я не знаю.
Когда будет день крымского пармезана? Вы лучше мне это скажите.
Скоро.
Да?
Да.
Вы трезвители праздновать будем.
Что у нас есть еще интересного? И на этом, значит, у нас есть очень интересная новость о том, что связана она с Керченским мостом. В Комсомольском парке Керчи, я не знаю, где это, вы наверняка лучше знаете.
Нет, Комсомольский парк, да.
Там ее можно, в принципе, определить, что это Комсомольский парк, потому что там, наверное, комсомольцы гуляют, да? Вот как видишь, что гуляют комсомольцы, то...
Ну, это реально дуже сумное место.
Да, хорошо. Такие грустные гуляют там грустные комсомольцы.
Так что живите и гуляют, да.
Так вот, знаете, комсомольцы решили там построить еще один мост.